Глава 48. Идеальные воспоминания. Если факты друг другу противоречат, значит, какие-то из них ложные. Это подметил один из его прежних начальников в Нью-Йоркском отделении, и Гурни всегда помнил это правило. Чтобы строить какие-то предположения на основании видеозаписи, нужно было еще раз проверить факты. На коробке от диска был телефон компании, снимавшей видео. «Идеальные воспоминания». Гурни позвонил по этому номеру и оставил сообщение на автоответчике, упомянув свадьбу Эштона и Перри. Едва он закончил звонок, как на экране появилось имя абонента. «Идеальные воспоминания» ему перезванивали. Профессионально вежливый голос с уместной долей озабоченности поинтересовался.
«Чем мы можем вам помочь?»
Гурни представился и объяснил, что расследует убийство Джиллиан Перри по заказу ее матери, и что на записи, сделанной агентством, вероятнее всего, мог быть запечатлен убийца невесты, и его интересует точный ответ на один единственный вопрос, который он готов задать человеку, ответственному за ту съемку.
«Это я», — ответила девушка.
«Представьтесь, пожалуйста».
«Дженнифер Стилман. Я управляющий директор агентства».
«Управляющий директор. Подходящее название должности, если работаешь с богатыми клиентами». «Дженнифер, мне нужно знать, велась ли оригинальная запись непрерывно, или же в какие-то моменты ее ставили на паузу».
«Абсолютно непрерывно», —
последовал немедленный ответ. «Исключен даже секундный обрыв?»
«Исключен».
«Вы так уверены, будто вам этот вопрос уже задавали?»
«Нет, но это было исходным запросом».
«Исходным запросом?»
«В договоре было означено, что видеозапись должна вестись непрерывно в течение всего мероприятия, от начала до конца, и должно быть зафиксировано все до последней секунды. Видимо, невесте хотелось сохранить на память каждую мельчайшую деталь события».
Судя по тону Дженнифер Стилман, это было необычным условием договора, либо необычным был тон, в котором условие было изложено. Он решил этот момент уточнить.
«Понимаете...» — девушка помедлила. «Им по какой-то причине это было очень важно, по крайней мере, невесте. Когда мистер Эштон передал нам ее просьбу, он мне показался немного...»
Она снова помедлила.
«Знаете, я зря начала вам говорить. В конце концов, я же не телепат».
«Дженнифер, но это важно. Речь идет об убийстве. И сейчас ключевой вопрос, не могло ли в записи быть что-то пропущено, пусть даже отдельные кадры?»
«Никаких кадров не пропущено. Мы бы заметили пропуски по сбившемуся тайм-коду. Компьютер такое фиксирует».
«Хорошо, я понял. Благодарю. Но вы не могли бы договорить, что хотели сказать про доктора Эштона?»
«Да нечего особенно говорить. Мне просто показалось, что он стесняется просьбы невесты. Будто ему стыдно, что она так одержима идеей запечатлеть каждую миллисекунду. Что это какая-то излишняя сентиментальность. Я не знаю. Но я же не могу знать, что движет людьми, когда им что-то нужно. В конце концов, как говорится, клиент всегда прав».
«Спасибо, Дженнифер. Вы мне очень помогли». В должностные обязанности Дженнифер Стилман, разумеется, не входило понимание чужих мотивов, а для Гурни это было необходимой частью профессии. Если понять, что движет человеком, то понятным становится весь сценарий преступления. И сейчас Гурни подумал, что настаивать на подробной записи свадьбы можно в двух случаях. Либо в надежде, что это может уберечь от какой-то опасности, либо при желании иметь на руках неоспоримое алиби. Следом возникал вопрос, кому именно могла понадобиться исчерпывающая запись. Девушка из агентства сказала, что это условие невесты, однако просьба поступила не лично от Джиллиан, а была преподнесена Эштоном как ее желание. Следовательно, идея могла быть на самом деле его, но по какой-то причине он решил это скрыть. По какой? Кому какое дело, от кого исходит такая просьба? Гурни интриговала догадка, что Эштоном или Джиллиан, или обоими, двигало желание защитить себя от чего-то в ходе свадьбы, что им было чего бояться в тот день. Логичнее всего было бы предположить, что опасность представлял Флорес, чье поведение к тому времени уже было крайне странным. Тогда идея с записью действительно могла принадлежать Джиллиан. Почему бы ей не бояться Флореса? Ведь известно, что за неделю до свадьбы на ее номер приходили многочисленные сообщения с его телефона, включая заключительную и единственную, которая сохранилась, с подписью «Эдвард Валлори». Учитывая происхождение подписи, сообщение можно было однозначно трактовать как угрозу. И тогда, быть может, Джиллиан пошла в домик Флореса обсуждать отнюдь не свадебный тост. Гурни так погрузился в складывание пазла из фактов, слухов, трактовок и логических допущений, что полностью утратил чувство времени и места. Когда он поднял взгляд на часы, они показывали 17:05. Это было одновременно и неожиданно, и ожидаемо, как и внезапно осознанное чувство тяжести в затекших ногах. Он встал. Мадлен все еще не вернулась. Начать готовить ужин без нее? Может, она даже что-то оставила на столешнице, что надо было разогреть. Он отправился было на кухню, но в этот момент зазвонил телефон. Снова Хардвик.
«Другана ты себе завел. Аж волосы в заду шевелятся».
«Чего?»
«Надеюсь, он хотя бы при тебе к школьницам не подкатывал?»
У Гурни появилось нехорошее предчувствие.
«Джек, давай к делу. Что у тебя?»
«Эш, какой торопыга! Колись, вы с ним как, на короткой ноге?»
«Ну, хорош уже, выкладывай.
Ты меня просил пробить пальчики мужика, с которым бухал».
«И что выяснилось?»
«Ох, чего только не выяснилось! Джек! Зовут его Солштек, профессиональный псевдоним Пол Старбак».
«И что у него за профессия?»
«Сейчас он нигде не работает, во всяком случае нигде не числится. А 15 лет тому назад был обещающим актером в Голливуде. В рекламе снимался, в паре фильмов».
Хардвик включил режим сказочника и после каждой фразы делал драматические паузы.
«И вдруг, хоп, столкнулся с проблемкой».
«Джек, не тяни кота за хвост».
«Его, понимаешь, обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Пресса тут же возбудилась, и отовсюду полезли другие, ранее молчавшие жертвы. И наш дорогой Сол Пол оказался подозреваемым в куче дел об изнасиловании и домогательстве. Специализация у него была такая — опоить 14-летнюю дуреху, а потом сделать кучу откровенных фоток. Ему светило пожизненное, туда таким и дорога. Но, увы, богатенькие родители купили заключение экспертизы и гада отправили в психушку, а 5 лет спустя тихонечко выпустили на свободу. С тех пор он пропал со всех радаров, текущее местонахождение никому не известно. Кроме, возможно, тебя. Откуда-то у тебя этот бокальчик взялся?»